Меган Куин. Неидеальное свидание. Глава первая. Хаксли.
«Нет, мать вашу, я точно убью кого-нибудь!» — кричу я, швыряя пиджак через весь кабинет и захлопывая дверь. «Похоже, встреча удалась», — говорит Джей Пи. Брат стоит возле панорамного окна в моем кабинете, которое обошлось мне в черт знает сколько денег. «Похоже, все прошло лучше некуда», — хмыкает Брейкер, растянувшийся на моем кожаном диване. Пропустив мимо ушей саркастические замечания своих любезных братьев, я яростно рошу волосы и машинально бросаю взгляд на Лос-Анджелес за окном. День сегодня ясный, потому что прохладный ночной дождь почти очистил воздух от смога. Вдоль дорог пальмы рвутся в небо, но из моего окна, расположенного на большой высоте, они кажутся совсем маленькими. «Не хочешь поболтать об этом?» — спрашивает Джей Пи, садясь в кресло. Поворачиваюсь к своим братьям, двум идиотам, которые были рядом со мной в горе и в радости, которые сообща преодолели все невзгоды и не дали удачам вскружить себе голову. Они бросили все и поддержали мою безумную идею покорить рынок недвижимости Лос-Анджелеса с помощью денег, которые оставил нам в наследство покойный отец. Мы построили эту империю вместе. Но из-за самодовольства, написанного на их лицах, мне хочется выкинуть этих придурков из своего кабинета. Разве похоже, что я хочу болтать об этом? «Нет», — ухмыляется Брейкер, «но мы, черт подери, хотим услышать все». «Ну, конечно, они хотят. Потому что именно они говорили, что мне не стоит встречаться с Дэйвом Тони. Именно они настаивали на том, что я лишь потрачу время впустую. И да, именно они рассмеялись, когда я сообщил, что сегодня днем у меня с ним встреча. А затем язвили, пожелав мне удачи, когда я уходил. Но я хотел доказать, что они ошибаются. Хотел показать братьям, что смогу уговорить Дэйва Тони работать с Кейн Энтерпрайзес. Забегая вперед, я его не убедил. Под пристальными взглядами братьев я сдаюсь и тоже сажусь, громко вздыхая. «Дерьмо», — бормочу я. «Дай-ка угадаю, он не клюнул на твое обаяние?» — веселится Брейкер. «Ты же у нас такой импозантный». «Да при чем тут это? Речь о бизнесе, а не о дурацкой демонстрации дружбы или сюсюканье друг с другом». Я в раздражении стучу пальцем по подлокотнику своего роскошного кожаного кресла. «Мне кажется, он пропускал лекции в универе», — говорит Джей Пи Брейкеру. «Разве там не читали целый курс по укреплению деловых связей?» Его сарказм действует мне на нервы. «Думаю, ты прав», — отвечает Брейкер. «Я пошел туда и облизал его с головы до ног. Что ему еще нужно от меня?» «Ты использовал губную помаду? Не уверен, что его подружка оценит твой пыл, когда найдет следы», — ухмыляется Брейкер. «Ненавижу тебя! Ненавижу, мать твою!» Брейкер хохочет, а Джей Пи напоминает. «Не хочу расстраивать твои раны, но мы же тебе говорили, братишка. Дэйв Тони не ведет дела с кем попало. Он из другого теста, он не как остальные в этом городе. Многие пытались добраться до той кучи недвижимости, которой он владеет. Многие потерпели неудачу. Почему ты решил, с тобой будет по-другому?» «Потому что мы Кейн Энтерпрайзес», — кричу я. «Все хотят работать с нами, потому что у нас самый большой портфель недвижимости в Лос-Анджелесе, потому что всего за год мы можем превратить полуразрушенное здание в объект, который принесет миллионную прибыль. Мы знаем, что делаем. А у Дэйва Тони, несмотря на успех, есть несколько дохлых участков, которые висят на нем балластом. Он знает это. Я, черт подери, знаю это. И я хочу забрать у него эту землю». Джей Пи потирает подбородок и спрашивает. «Что именно ты ему сказал? Надеюсь, не то же, что сейчас нам. Потому что, хотя я определенно возбудился от твоей пламенной речи, сомневаюсь, что Дэйв Тони оценит подобный тон». Я раздраженно закатываю глаза. Я выдал что-то в этом духе. «Ты ведь понял, что Дэйв Тони гордец, да?» — спрашивает Брейкер. «Если ты оскорбишь его, он не захочет работать с тобой». «Да не оскорблял я его!» — возмущаюсь я. «Просто пытался играть с ним на равных, ну, знаешь, дал понять, что я вполне обычный парень». Оба брата презрительно фыркают. «Я обычный парень». Джей Пи и Брейкер переглядываются, затем оба подаются вперед. И я догадываюсь, что сейчас последует. Классическая проповедь. Время от времени им нравится учить меня уму-разуму. «Ты ведь знаешь, что мы тебя любим?» — спрашивает Брейкер. С этого все и начинается. «Мы здесь ради тебя, когда бы ни понадобились», — добавляет Джей Пи. Провожу рукой по лицу. «Просто забейте». «Ты необычный, ты кто угодно, только необычный, и мы тоже. Мы живем в Беверли-Хиллз, нас постоянно приглашают на премьеры и приемы знаменитостей. Наши имена много раз попадали в заголовки на 6-й странице. В нас нет ничего ординарного. Да и в Тони сейчас он обычный». «Из чего бы, черт подери?» — спрашиваю я. «Потому что его не приглашают на звездные вечеринки?» Брейкер качает головой. «Нет, потому что он не пафосный, доступный. С ним легко можно выпить пиво в баре, не почувствовав и талики страха. Ты — полная противоположность. Ты — показушник». «Я не показушник». Джей Пи кивает на мои часы. «Хорошие, Малада, новые?» Опускаю взгляд на часы. Купил на прошлой неделе. Поднимаю голову и встречаюсь с многозначительными взглядами братьев. «Разве мне нельзя тратить свои кровные деньги?» «Можно», — отвечает Джей Пи. «Твой образ жизни вполне приемлем. Дом, машина, часы — все это полностью заслужено. Но если ты хочешь общаться с Дэйвом Тони, то тебе придется выйти на другой уровень. И это не значит, что нужно одеваться попроще, потому что он все поймет. Он и так знает, что ты шикарный парень. Но ему нужно увидеть тебя в ином свете». «О, это мне нравится», — говорит Брейкер. «Иной свет. Именно это ему и нужно». Он потирает подбородок и добавляет. «Но что это за свет?» Чувствуя раздражение, я встаю с кресла и беру свой пиджак с того места, куда швырнул его. «Пока вы, два идиота, размышляете над этим, я пойду пообедаю». «Если бы только Тони мог увидеть тот момент, когда Хаксли Кейн не просит свою помощницу принести ему обед, а словно обычный горожанин идет по улицам Лос-Анджелеса, чтобы добыть себе еду», — говорит Джей Пи. Несмотря на жару, я натягиваю пиджак и, игнорируя братьев, направляюсь к двери. «Можешь взять что-нибудь и нам?» — кричит Брейкер. Вздохнув, отзываюсь. «Черкните мне в чат, что взять в закусочной». «Маринованные огурчики и как можно больше!» — кричит Джей Пи, пока я иду по коридору к лифту. К счастью, двери передо мной открываются, так что я вхожу, нажимаю кнопку первого этажа и, засунув руки в карманы брюк, прислоняюсь к стене. «Выйти на другой уровень». Я даже не знаю, что это значит. А вот что совершенно ясно, что я бизнесмен, который заключал сделки не только с теми людьми, с которыми ладит, но и с теми, которых презирает. Разница между мной и Дэйвом Тони — мне плевать, кто берет мои деньги или кому я продаю. Бизнес есть бизнес, и если сделка выгодная, я ее не упущу. Сегодня я предложил Дэйву чертовски хорошую сделку, если честно, лучше, чем он заслуживает. И вместо того, чтобы пожать мне руку и принять предложение, он откинулся на спинку кресла, почесал щеку и сказал: «Не знаю, надо бы подождать лучших времен». Подождать лучших времен. Отложить сделку. Никто не отказывается от моих предложений, все с радостью соглашаются и благодарят Господа Бога за то, что им выпадает честь иметь дело с Кейн Энтерпрайзес. Едва двери лифта начинают разъезжаться, я вылетаю из кабины, пробираюсь через оживленный вестибюль, а затем выхожу из здания и направляюсь в забегаловку, которая находится в двух кварталах от нас. Обычно я не посылаю свою помощницу Карлу за едой, потому что из-за этого чувствую себя неловко, чтобы там не думали обо мне другие, а также потому, что люблю порой выйти подышать свежим воздухом. Хотя это Лос-Анджелес, так что свежий воздух — явное преувеличение. Но так у меня появляется возможность отвлечься, прежде чем я вернусь за свой стол, где с помощью компьютера управляю нашей миллиардной компанией. Лежащий в кармане телефон начинает посылать сигналы, но я не обращаю внимания, потому что я знаю, что это заказы Джей Пи и Брейкера. Можно было и не просить их писать мне, потому что каждый раз они берут одно и то же, как и я. Чизстейк по-филадельфийски с дополнительной порцией грибов. И, конечно, с маринованными огурцами. Это наш любимый сэндвич. Мы не часто его едим, но когда идем в закусочную, всегда предпочитаем его. Народу на улице больше, чем обычно. В Лос-Анджелесе наступило лето, а это значит, что город кишит туристами, станет еще больше автобусных туров по местам пребывания знаменитостей, а трафик на трассе 101 превратится в адский кошмар. Мне повезло жить всего в получасе езды от этого места. Когда я подхожу к забегаловке, перед ней останавливается знакомый черный внедорожник. Дверь открывается, и я вижу Дэйва Тони, легок на помине, выходящего из машины. Каковы шансы на такую случайную встречу? Как бы там ни было, похоже, ситуация складывается в мою пользу. Нет ничего лучше случайной встречи, чтобы попытаться провернуть сделку. Возможно, JP был прав. Дэйв Тони может передумать, когда увидит, как я забираю обед. Это определенно совсем другой уровень. Застегиваю пиджак и прибавляю шаг. Никогда не упускайте возможность в бизнесе. Ни за что. Приближаясь, я неожиданно замечаю высунувшуюся из машины женскую руку. Замедляю шаг и внимательно рассматриваю эту руку. Маленькую руку с очень большим помолвочным кольцом. Черт возьми, так Дэйв помолвлен? Полагаю, так и есть, поскольку он берет женщину за руку. Но помолвка... Черт, как я упустил такое? Обычно я в курсе о таких... Все мысли исчезают, и я несколько раз моргаю, когда невеста поворачивается, позволяя увидеть ее сбоку. Однако, похоже, помолвка — не самый большой сюрприз. Благодаря обтягивающему платью и стройной фигуре у меня нет никаких сомнений в том, что невеста Дэйва Тони беременна. Дэйв Тони помолвлен, и у него скоро родится ребенок. Как? Когда? Он машет рукой водителю, закрывает дверь, а затем оглядывается, и тут наши взгляды встречаются. Его брови удивленно приподнимаются, а затем он поворачивается и машет мне рукой. «Кейн, не ожидал увидеть тебя на улице!» Да уж, никто из нас не ожидал встречи, но надо овладеть собой и не дать новому повороту событий сбить меня с толку. Время для шоу. Растягиваю губы в улыбке. Я просто наслаждаюсь палящим калифорнийским солнцем по дороге за обедом для себя и братьев. Подхожу ближе и протягиваю руку. Он быстро пожимает ее. «Это закусочная, наша любимая». «Неужели?» — удивленно спрашивает Дэйв. «Элли тоже здесь нравится. Я никогда тут не был, но она говорит, что у них лучшие огурчики в городе». «Мои братья тоже неравнодушны к маринованным огурцам». Протягиваю руку его невесте. «Вы, должно быть, Элли». «Черт, как неловко с моей стороны!» Издав сконфуженный смешок, говорит Дэйв. «Да, это Элли. Элли, это Хаксли Кейн».
«Рада знакомству», — говорит Элли.
Выговор выдает в ней уроженку юга. Раньше мне уже доводилось слышать нечто подобное. Пожимаю ее руку и отпускаю, а затем выпаливаю. «Дайте угадаю, вы из Джорджии?» Ее улыбка становится шире.
«Да, откуда вы знаете?»
«Хорошее предзнаменование. Моя бабушка — самозванная королева фестиваля персиков в Джорджии. Сколько раз я проводил лето у нее в гостях. А какие там дожди, а жара! Мы обожали сидеть в креслах-качалках на ее крыльце, пока она рассказывала мне последние городские сплетни».
«Правда? И где это было?»
«В Пичтри-Сити». Глаза девушки расширяются от восторга. Она прижимает руку к груди.
«Я выросла в Фейетвилле, чуть восточнее Пичтри. Ничего себе, как тесен мир!»
«Да, действительно. Особенно учитывая, что моя бабушка живет в Сан-Диего. И на самом деле я никогда не был в Джорджии. Но им об этом знать не обязательно. Им также не нужно знать, что я узнал ее акцент, потому что в колледже встречался с девушкой из Пичтри-Сити. Это все лингвистика. Довольный тем, что немного наладил контакты в мире Дэйва, я поворачиваюсь к нему, но вижу очень недовольного посягательством на свою территорию мужчину. О-о-о! Челюсть сжата, брови нахмурены, в глазах ни капли снисхождения к нашему маленькому, очень маленькому мирку. В сущности, чудак так обозначает свою территорию. Не удивлюсь, если он начнет защищать Элли и метить все вокруг нее мочой. Учитывая то, что ему обо мне известно, мою репутацию сердцееда, он должен считать, что я представляю для него угрозу. А это не так. То есть да, Элли — миниатюрная блондинка, хорошенькая с голубыми глазами, но она беременна. Полный кошмар, а еще помолвлена, поэтому определенно не для меня. Но учитывая то, что сказали мои братья, Дэйв, вероятно, считает иначе, раз уж дело касается меня. А это значит, что я должен спасти ситуацию. Но как? Как я могу сделать это? О, идея! Видели эту яркую вспышку света? Да, возникла идея, возможно, не очень умная. Определенно не самое разумное, что приходило мне в голову, но, кажется, Дэйв с каждой секундой становится все более напряженным, так что терять нечего. Пожалуйста, пусть это не выйдет мне боком. Только и успеваю подумать я, и, очертя голову, бросаюсь в атаку. «Фейтвилл, да?» — облизываю губы. «Была не была». «Ого, с ума сойти! Насколько помню, родители моей невесты из Пальметта. Это немного севернее, да?» «Ага, невесты. Я же говорил, что это не очень умно, но лучшее, что я смог придумать».
«Да, Пальметта находится чуть севернее», — радостно отвечает Элли, а Дэйв, словно защищая свою невесту, обнимает ее за талию.
«Невесты?» — прочистив горло, спрашивает он. «Кейн, ты помолвлен?» В глазах искренний интерес, а сковавшее его плечи напряжение постепенно ослабевает. «Ага». «Хм, не ожидал. Я не могу понять, что у него на уме. Он верит мне или проверяет? Я делаю все лишь хуже? Чертовски надеюсь, что нет. Не хочу упустить эту сделку. Не хочу, чтобы она выскользнула у меня из рук не тогда, когда я так близко. Эти объекты недвижимости существенно улучшат наш портфель, особенно с учетом того, что мы планируем сделать с ними. А возможность заключить сделку с неуступчивым Дэйвом Тони сделает меня еще более успешным. Деловая хватка во мне берет вверх, здравый смысл идет ко дну. Поэтому до того, как я успеваю передумать по поводу того, что сейчас ляпну, я с трудом сглатываю и говорю. «Да, помолвлен, и мы ждем ребенка». Как только ложь слетает с моих губ, меня охватывает мерзкое чувство, потому что, черт возьми, я знаю, как тяжело некоторым женщинам забеременеть и лгать о чем-то подобном. Все-таки это как-то неправильно. Но, как я уже сказал, мой разум куда-то испарился, остался только идиотский инстинкт.
«Правда?»
— оживляется Элли.
«О, боже!»
— затем гладит свой живот.
«Как и мы. Дэйв, разве это не здорово?»
«Так и есть. Теперь Дэйв уже не тот уязвленный, настороженный самец, что всего несколько секунд назад. И я вижу на его лице то, чего там никогда не было. Сочувствие. Понимание. Если угодно, дух товарищества. Засовываю руки в карманы брюк, чтобы скрыть нервозность, пока произношу самую большую ложь в своей жизни. Да, моя бабушка познакомила меня с ней еще в Пичтри. Забавное знакомство, во время которого мы сразу влюбились друг в друга. Элли хлопает в ладоши.
«Ой, мне так нравятся забавные знакомства!»
Пожимаю плечами. «Угу, и мы быстро нашли общий язык». Пытаюсь смотреть на небо и думать о своей воображаемой беременной невесте, о том, как сильно люблю ее. У нас все получилось как бы задом наперед, потому что сначала случилась беременность, но мы всегда действовали по-своему, никогда не придерживаясь общепринятых норм. «Как и мы», — говорит Дэйв, и я вижу это по его глазам. Он видит меня в другом свете. Вот о чем говорили парни. Именно это и нужно было Дэйву. Увидеть во мне человека. Вот он, я встречаю Дэйва на новом уровне, общаюсь с ним на новом уровне. В этот момент он видит во мне не гламурного типа и беспощадного бизнесмена, а скорее парня, которого он может пригласить на пиво и поговорить о своих переживаниях по поводу предстоящего отцовства. Возможно, именно это мне и было нужно. Немного трепа, безобидная ложь, которая никому не повредит. Ему ведь не обязательно на самом деле встречаться с этой воображаемой девушкой. Даже не нужно много знать о ней. Просто сама мысль о наличии у меня подобных обязательств делает мою персону еще более привлекательной. Ха, а может, это была не такая уж плохая идея. Возможно, это было гениально в полном смысле этого слова. Помяните мое слово, завтра к этому времени он позвонит мне и скажет, что не желает больше обдумывать мое предложение, а готов принять его.